Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте прочитаем из послания апостола Павла римлянам, из 5 главы, с 1 стиха, и я зачитаю некоторые тексты. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. И 11 стих. «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Аминь. Апостол Павел написал свое послание, поскольку был великим миссионером и собирался идти проповедовать через территорию Рима в Испанию. Но сейчас все эти названия знакомы россиянам, потому что многие люди ездят туда, кто работать, кто отдыхать. Но мы все-таки представляем, что если есть Средиземное море, то на самом востоке находится Иерусалим, там апостол Павел учился, потом вверху находится территория современной Турции, Греции, где апостол Павел проповедовал. Потом дальше на запад находится и Рим, куда он пишет это письмо, и далеко-далеко на западе, уже прямо на пути к океану Атлантическому, находится Испания. Вот туда он собирался идти, чтобы там проповедовать, но проповедовать невозможно, если нет церкви, которая за тебя молится, которая является для тебя поддержкой, и вот самой близкой для Испании, для территории Испании церковью был Рим. Вот туда и написал апостол Павел письмо свое. Для чего? Для того, чтобы верующие поддержали его. А как можно поддержать, если не понимаешь, что он делает и во что он верит? И вот для этой поддержки апостол Павел и изложил свое понимание учения Божьего, учения Христова, Евангелия. Знаете, в Библии есть два вида библейских текстов, в Новом Завете особенно. Есть тексты, которые рассказывают шаг за шагом жизнь церкви. Ну, например, книга «Деяния апостолов». Или очень близки к этим текстам послания, типа послания Коринфянам, когда есть конкретная жизнь и нужно обсуждать конкретные вопросы из жизни. Это бывает тогда, когда ставит автор своей задачей рассказать, как это все на практике шаг за шагом получалось. Вот мы, например, когда свидетельствуем о Господе, нередко рассказываем о нашей жизни, о том, как мы пришли к Господу, как мы каялись, как мы потом менялись и так далее. Вот эти книги называются историческими, своеобразные истории нашей жизни. А есть другие книги, книги, которые рассказывают теорию. Вот в школе был очень трудный и скучный предмет физика, математика еще скучнее и труднее, но там надо было логику изучать вещей. А можно было сходить на историю и там что-нибудь приятное послушать, хотя ученики умудряются двойки получать и по истории, и по физике. Вот послание римлянам – это послание логическое. Оно рассказывает, что, зачем должно в жизни христианина происходить. Бывает, у кого-то и не произойдет, но должно произойти. Вот есть люди, которые никогда в жизни не болели. Но врач, когда проверяет состояние их организма, он всегда проверяет весь организм, все устройство. Вот такой логический способ проверки. И вот знаете, в жизни христианина есть два этапа, а может быть даже три. Есть первый этап, когда он еще вообще никакой не христианин. Потом начинается этап, когда он уверует в Бога. И это, надо сказать, достаточно длительный, сложный этап, когда он переходит на сторону Господа. А потом он духовно рождается, и начинается жизнь по духу. Жизнь по духу. Вот тот текст, который мы сейчас прочитали, нам дает слово о том, что бывает с христианином, когда он родился. Вот как ребенок рождается, и в этот момент врачи, ну там в течение нескольких дней, проверяют, он здоров или нет. Если ребенок здоров, он будет жить. Если нет, ему нужна помощь. И иногда его кладут в барокамеру, там, под колпак, и лечат, и как-то помогают восстановить функции организма. Вот для того, чтобы жить нормальной духовной жизнью, нужно знать, у меня все нормально с моим духовным организмом или нет. И вот текст, который я прочитал, это такой своеобразный тест. Все знают сейчас слово «тест». Это определенная проверка разных сторон, ну, неважно, там, организма, знаний и так далее, и так далее. Вот какие вещи избрал апостол Павел в качестве теста? Смотрите, какое он первое слово употребляет. Он говорит, что мы оправдались верой. Да? Первое слово. Второе слово, которое он говорит, очень важное. Мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Дальше еще одно очень важное слово. Он говорит, что мы через Иисуса Христа получили доступ к благодати. Ну, третье слово, которое можно запомнить. Итак, вера, мир с Богом, благодать. Еще он говорит, что мы хвалимся надеждой славы Божьей. Что это такое, мы сегодня поговорим еще подробнее. И заключительное, на что мне сегодня хотелось бы обратить внимание, он сказал, хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Ну вот мир с Богом мы говорили, примирение то же самое. Вот давайте сейчас обсудим каждое из этих слов, они помогут нам протестировать, проверить, что у нас произошло при духовном рождении. Если не произошло, значит, надо будет здесь навести порядок. Если мы благовествуем кому-то и помогаем духовно родиться, то мы хотя бы будем понимать, к какой цели надо подвести человека. Итак, когда человек живет на земле, у него, возможно, два состояния. Состояние первое, когда он сам себе Бог, так змей сказал Еве, вы будете как боги. То есть, то, что есть Творец, это на своем месте, но главное, вы будете как боги. И вот есть люди, которые в мире живут как боги, сами себе хозяева, иногда даже и матом не ругаются, и никому не изменяют, а все равно, как старушка Богом командует. Помните из «Золотой рыбки»? Важно, чтобы Бог был на посылках. Когда нужно, помолимся, когда нужно, найдем время для него. А так можно быть очень маленьким человечком, очень слабеньким, но Бог у тебя будет все равно на посылках. Потому что ты сам себе хозяин. Вот это одна группа людей. И вторая группа людей – люди, которые доверились Богу. Люди, которые возвратились к нему и живут под его руководством. Дорогие друзья, каким же образом люди получают общение с Богом. Апостол Павел и говорит, что мы оправдываемся верой. Знаете, очень интересно библейское учение о вере. И у апостола Павла в этом послании о вере есть некоторые акценты, которые мы иногда упускаем из виду. Ну, мы с вами знаем, что мы спасаемся верой в Господа Иисуса Христа, потому что Он умер за наши грехи, и теперь та праведность, которая в Иисусе Христе, она присвоена нам. И если мы приходим к Господу и говорим, Господи, я верю, что Ты умер за мои грехи, и что Ты прощаешь ради Иисуса Христа мои грехи, то вот мы становимся праведными. Мы так верим с вами? Нет? Что-то как-то хило. Верите или нет? Верим, да? Вот, мы верим, что ради Иисуса Христа Бог нам дает праведность и чистоту, и мы теперь можем являться пред Светлое Лицо Божие. Аминь. Причем, смотрите, вот когда у нас бывают молитвенные собрания, мы в основном в начале нашей молитвы, вот когда молимся сольно, один кто-то, мы всегда хвалим Бога. И у нас есть вещи, за которые мы Бога всегда хвалим. Мы хвалим за то, что мы примирились с Богом, да? Мы хвалим за то, что у нас есть Иисус Христос. Ну, в общем, вот так и идет этот текст. Апостол Павел говорит, я хвалюсь, мы хвалимся. Вот мы сейчас говорим о том, чем мы хвалимся в Боге. Вот мы хвалимся чем? Тем, что мы оправдались верой. Вот интересно, что, например, Авраам оправдался верою, когда еще на землю не приходил Иисус Христос для служения. Он, как Сын Божий, пребывал в общении с Отцом на небе, но на земле он не родился. А верою оправдался Авраам. Что же у него за вера такая? Как же можно оправдаться верой, когда еще Христос не приходил? Правда, интересный вопрос? Ну, интересный вопрос. Как можно оправдаться верой, когда еще Христос не приходил? И вот если мы дома на досуге почитаем 4 главу, то мы увидим, что Авраам оправдался тем, что доверился Богу. Смотрите, он доверился Богу. Он еще находится в Уре Халдейском, Бог ему говорит, иди в землю, которую я тебе покажу. Он что делает? Доверяется Богу и идет куда нужно. Бог ему говорит, вот посмотри на небо, на звезды, сколько их, столько у тебя будет детей. Посмотри на песок, пройдись по земле, вот это будет твоя земля. И написано, и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Есть такое стихотворение у Маяковского «Барышня и хулиган». У них любовь случилась. Барышня полюбила хулигана, а хулиган полюбил барышню. Вот у меня вопрос. По какой причине может барышня полюбить хулигана? Почему хулиган может полюбить барышню? Это понятно. Она аккуратненькая, красивая, все. Но как может полюбить барышня хулигана? Вот в чем вопрос. Вот за что? Но он, наверное, такой брутальный мужчина, да? И женщины любят таких брутальных, энергичных мужчин. Я думаю, что все-таки не совсем за это. Знаете, человек любит и в своем сердце оправдывает того, кто отдает ему всего себя. Хулиган пошел и всю клумбу опустошил, все цветы, какие были, там сорвал, барышню принес. Он ее любит, и она вот ради этой любви в своих глазах его считает молодцом. Она его оправдала, она не видит никаких с его стороны проступков. Я привел сейчас этот образ для того, чтобы мы понимали, что Богу угодно, когда человек начинает его искать всем сердцем. Когда начинает доверять Богу, всем сердцем, еще ничего не знает про Иисуса Христа, потому что Иисус Христос не родился, Авраам, да? А Богу доверился. Вот так вот Богу доверился Давид. И много-много было простых и знатных разных людей, которые Богу доверились. И вот Бог, видя вот это их сердечное отношение к Богу, признает их. Знаете, в каком смысле оправдывает? Не в том, что они становятся безгрешными, а в том, что он начинает с ними общаться, отвечает на их молитвы. И мало того, как Авраама благословил, так говорит, что на будущее благословятся твои дети, потомки. Мы, евангельские христиане-баптисты, мы веруем в Евангелие, но иногда достижения Ветхого Завета у нас немножко остаются в стороне. А вот в Ветхом Завете очень важный есть вот этот элемент оправдания верою, когда еще Христа нету. Когда мы сегодня благовествуем, или когда мы проверяем свое сердце, то очень хорошо было бы ответить себе на вопрос. Но то, что мы с вами хулиганы, это факт. То, что в общении с Богом, нам стыдно, правда? Но можем мы нашим сердцем взыскать Господа от ранней зари, как это делает Давид? А вот это нам по силам. Интересно, что вот для этих людей, которые ищут Господа всем своим сердцем, Бог дары дает. Бог дал нам примирение в Иисусе Христе. Мы же его не заработали. Он нам сказал, что я для того, чтобы ликвидировать ваш грех, во всю вашу непокорность, я приду на землю, я пришел на землю, я пострадал ради вас, и вся ваша неправедность снимается ради Иисуса Христа. Но это, слышите, это то, что Бог сделал. Мы в это должны поверить. Но есть тот шаг, который должен сделать человек вначале. Какой? Довериться Богу. Вы знаете, чего у нас подчас не хватает к моменту духовного рождения, когда нужно проверить себя, родился я духовно или нет? Нужен ли мне Бог? Ищу ли я Его? Готов ли я, если Он скажет, с Ним на край света пойти? Ну, как Авраам пошел на край света. Ту землю, которую он еще не знал. Дорогие друзья, мы, люди, Богу приятны, когда мы вместо непослушания Адама проявляем послушание. Когда мы больше не хотим жить без Него, без Бога, а когда хотим быть с Ним. И вы знаете, есть люди, которым мы несем Евангелие, кому проповедуем, они еще не слышали о Христе. А вот пред именем Божиим благоговеют. И поэтому для них это радость, что Христос умер за их грехи, что можно теперь иметь еще более глубокие отношения с Богом. Но ищут они Его, страх Божий имеют. Это очень важно, это надо видеть. Потому что когда мы начинаем сразу говорить о Христе, перед нами люди, которые, может быть, никогда Его и не искали, и не любят Бога, и ничего им не нужно с Богом. А мы им сразу о Христе. Они еще главный шаг не сделали. Ведь Он от одной крови произвел весь род человеческий, чтобы они не искали, не найдут ли, не ощутят ли Его. Ну, в общем, мы с вами обсудили вопрос оправдания веры, да? Теперь, интересно, что вот после того, как мы со своей стороны сделали, Бог со своей стороны в Иисусе Христе дал жертву очищения нас от всякого греха, у нас теперь мир с Богом. Это настолько важно, что апостол, он когда пишет свои послания, он прямо людям всегда пожелание такое высказывает. Благодать вам и мир от Бога. Сколько людей, которые не имеют сейчас в сердце покоя. И корень всех проблем в том, что ты не в мире с Богом. Ты, во-первых, боишься умирать, потому что неизвестно, куда попадешь. И сейчас нет у этого человека такой уверенности, что Бог с ним. Ну, нету мира. Поэтому, дорогие мои, мы сейчас должны поговорить о том, как приобретается мир в сердце. Вот вера – это не только искание Бога, это не только доверие Богу. Это одна из граней слова «вера», понятия «вера». Вера – это еще решение пред Богом. Вот приводят к Соломону двух женщин, они судятся по поводу умершего ребенка, Соломон принимает решение. И теперь все будут смотреть на эту проблему согласно решению Соломона. Отдайте ребенка вот той, которая сказала, ну, пусть, лишь бы жил, отдайте другу. Она мать. Вы видите, на основании мудрости, на основании рассуждения Соломон нашел правильное решение. Правда, нелегко было найти решение. Да? Но вот он принял решение и теперь стоит. И больше с этой позиции никуда не уйдет. Вот мы долго с вами мучаемся, верить в Бога или и не верить. Потом принимаем решение. Верить, и больше этот вопрос не обсуждаем. Это что мы сейчас сделали? Шаг веры. Мы решением нашей воли, обсудив все, что было, решили. Все, для меня это истина. И вот Библия говорит, что, вот мы сейчас только что прочитали, что мы оправдываемся пред Богом, оправдываемся через Иисуса Христа. Пока ты не сделаешь шаг веры, как Соломон, среди прочих решений, пока не выберешь самое главное для тебя правильное, ты дальше не сможешь двигаться. Есть вещи, которые не обсуждают. Нельзя всю жизнь стенать по поводу того, что я неудачно замуж вышла. Сказала же слово «да» уже, да? Все. Теперь что нужно верить? Это мой муж. Какой не есть, вот такой есть. Все. Аминь. Больше не обсуждаем. И если Христос пришел и умер за наши грехи, и мы приняли решение, мы это обсуждаем, мы больше этого не обсуждаем. Мы теперь хвалимся. Друзья мои, верующий человек – это не только тот, кто доверился Богу. Верующий человек – это тот, который теперь живет на этом основании и не мечется. Ну и как у нас там с духовным рождением? Мечемся мы, нет? Вот ставьте себе галочку, проверяйте, вы все еще мечетесь, или вам сегодня нужно в молитве подтвердить, что вы уже не мечетесь, что вы твердо уверены, что ради Иисуса Христа, ради того, что вы доверились Богу, вы оправданы, вы имеете мир с Богом. Аминь? Вот, да, да будет так. Но интересно, что апостол говорит, что мы еще хвалимся и надеждою славы Божьей. Человек идет в ГАИ, сдает на права, выучил правила, как себя вести на дороге, а потом едет по дороге, смотрит на знаки, и это ему помогает доехать до конца. Смотрите, во что он верит? Он верит в правила, которые выучил, и он верит знакам. А дорога – это проявление надежды, потому что никогда не знаешь, что за поворотом будет. Вот в нашей жизни наш духовный путь – это действие надежды. Мы же не знаем, что с нами завтра будет. Где проявляется вера? Вера проявляется в том, что мы дети Божии, что мы примирились, что у нас слава Божия будет, то есть мы придем в положение, которое нас Бог для нас задумал. Мы в эти вещи верим? Верим. А знаем, что за поворотом? Да вообще не знаем, будем сегодня вечером жить или нет. Вообще мы ничего не знаем, почти. А что знаем? А вот что знаем, то в то верим. Дорогие друзья, важно различать веру и надежду. Вера – это то, над чем мы, порассуждав, приняли и больше никогда не сомневаемся. А надежда – это то, о чем молимся, о чем просим откровения, спрашиваем, куда нам следующий шаг поставить. И вот апостол Павел говорит, что верующий человек, вернее, человек духовно рожденный, он пользуется этими двумя инструментами для своей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, чем отличается вера от надежды? Вот. Ну, смотрите, как интересно, правда, да? Это тоже стоит на эту тему порассуждать, потому что я верю, что я не в аду, говорит человек верующий. Ты ничего не веришь, ты сам себя убеждаешь, у тебя максимум, что работает, надежда. А вот когда тебе в Писании написано, что слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, то я тут надеюсь или верю? Правда верю? Вот.
Вот надо, понимаете, самовнушение – это не вера. Вера – это однажды принятое решение. А надежда, когда я ищу ответов на новые жизненные ситуации. Апостол Павел еще говорит, что он, что мы хвалимся вместе с ним скорбями. Говорит, почему скорбями хвалимся? Потому что они рождают опытность рождает терпение, и все это вместе укрепляет нашу надежду. Большой разговор, серьезный и длинный, но у Бога есть замысел о дороге, по которой мы должны проехать по жизни, об этом путешествии. И вот эти скорби, в которых нам нужно опыт получить, опыт веры, опыт надежды, они очень нужны. Если коротко ответить, то к небесному браку готовится невеста, церковь, которая, в конце концов, должна научиться поступать в жизни, как Христос. Правда, на это нужно время, в этом нужна тренировка. И вот поэтому мы всякий раз на наши скорби смотрим, как на лишнюю возможность потренироваться, чтобы приготовиться к встрече с Господом. Только тренируемся мы не в нарядах, а тренируемся мы в том, как мы в сложных жизненных ситуациях решаем проблемы по-божьему. Мальчик мне рассказывает, один подросток, он говорит, мне мой товарищ в классе мне руку вывернул. А я быстренько раз и локтем ему так ударил, что тот прям полетел вверх ногами. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, ну и как, ты это сейчас по-божьему поступил или так, нормально, по-человечески? Говорит, о чем нападает? Вот смотрите, у нас сотни, тысячи ситуаций, в которых нам все время приходится делать выбор. Мы поступим по-божьи, по советам Евангелия, или мы поступим, ну, естественно, сам себя не защитишь, кто тебя защитит? Писание говорит, не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божьему, не будь побежден злом, побеждай зло добром. В общем, много оно чего такого говорит, что является природой Бога. И правда, нам надо вот на этой дороге, на дороге жизни, где мы потребляем надежду, в этих скорбях потренироваться, правда надо? Есть люди, которые никак не тренируются, не нравится им это, а есть люди, которые к концу жизни видно, что уже опытные христиане, подражающие Христу. Вот. Поэтому, друзья мои, мы хвалимся с вами нашими скорбями. Вот. Вот это не очень такая популярная молитва, мы хвалимся Христом, примирением с Ним, верою, а еще все время так в молитве. «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам скорби, терпение, все эти переживания, потому что через это я готовлюсь к встрече с тобой». Хорошая молитва. Ну, просто о ней надо не забывать. И последнее, о чем говорит апостол, ну, я сейчас просто из этих текстов, которые прочитал, он говорит, что мы хвалимся Богом. Слава стариков, сыновья сыновей. Дедушка и бабушка хвалятся внуками. Потому что если детей хорошо воспитали, то внуки воспитаны детьми, и значит, дед был молодец. А если внуки плохие, то дед был никудышний. Ну и бабушка тоже. Хвалятся иногда мужья красивыми женами. Иногда жены хвалятся мужьями. Иногда мы хвалимся нашими покровителями. А ты знаешь, кто у меня знакомый? Друзья мои, вот как важно, ну, согласно этому тексту, при духовном рождении, при том, что ты идешь в путь жизненный, всегда помнить, что ты хвалишься Богом. Через Иисуса Христа ты хвалишься Богом. Потому что Бог твой Отец, Бог примиритель, Он самый главный в мире, а у тебя с Ним теперь контакт есть. Друзья мои, как же я мог забыть про благодать-то? А? Как вы думаете, зачем она нужна? Благодать зачем нам нужна? А знаете, что такое благодать? Это от Бога помощь. Благодать – это как поварёшка на кухне, как инструменты, сковородка, там еще что-нибудь. Бог, когда хочет нам давать, чтобы мы в жизни управлялись, Он нам дает инструменты. И Он говорит: «Я тебя люблю, у нас с тобой отношения восстановленные, у нас с тобой мир через Иисуса Христа, ты проходишь путь скорби в том числе, но у тебя на всякое время всегда есть инструменты». И вот это благодать для благовременной помощи. Ну вот мы сейчас проверили, протестировали родившегося человека. Я всегда советую тем, кто покаялись, начинать с того, чтобы благодарить Бога. Я говорю: давай-ка свою веру тренируй. Благодарю тебя, Бога, за то, что ты, Бог, за то, что ты мне сейчас простил грехи. Благодарю тебя, Господи, за то, что я дитя Твое. Благодарю тебя за то, что ты мне подарил Духа Святого. Благодарю тебя за то, что ты меня ведешь теперь к цели, которую ты мне назначил. И вот когда ты в молитве вот так славишь Бога, хвалишь Его, ты утверждаешься. Нам очень важно повторять вот эти вещи, которые являются для нас ценными самыми. Где сокровище наше, там сердце наше. Да благословит нас Господь, дорогие сестры, дорогие братья, хвалиться вот по примеру апостола Павла. Аминь.